Я поймал попутку до Сан-Бернардино. Там рядом железная дорога, и я думал подсесть в какой-нибудь товарняк, идущий на восток, но не подсел. В бильярдной встретил одного типчика, но и решил его потрясти. Большего олуха Господь просто не мог создать, а все потому, что у этого умника был друг, который, вишь ты, умел играть. Одна беда, другие-то играют и получше. Я проболтался с этой парочкой недели две, снял с них 250 монет, все их сбережения, и решил побыстрее свалить из города. Попросился в грузовик до Мехикали, а по дороге стал думать про эти 250 долларов. С такими деньгами можно осесть где-нибудь на побережье и торговать хот-догами, пока не накопим денег, чтобы замахнуться на бизнес посерьезней. И тогда я слез и поймал попутку в Глендейл. Там я болтался по рынку, где Ник закупал провизию, надеясь встретить Кору. Я даже звонил ей раз-другой, но трубку брал Грек, и мне пришлось сделать вид, что я ошибся номером. В промежутках между дежурствами на рынке я забредал в бильярдную поблизости. Однажды я увидал там парня, который отрабатывал удары. За кий он хватался так, что сразу стало ясно — новичок. Я пристроился за соседним столом. Рассуждал я вот как. Если 250 монет хватит на киоск с хот-догами, то, имея 350, мы будем как сыр в масле. И как насчет малость покатать шары? Да я не очень-то умею. Это ничего. Просто так, для разминки. Боюсь, мне с вами не тягаться.
Со мной? Да я полный бездарь.
Ну ладно, если без ставок. Мы начали играть, и я ему проиграл партии 3-4, чтобы немножко подбодрить. И все качал головой, удивлялся, как так вышло.
«Ага, вам со мной не тягаться, как же, шутить изволите. Нет, ей-богу, я могу и получше, только вот никак не раскачаюсь. Может, сыграем по доллару, чтобы просто веселей пошло?»
«Ну ладно, доллар меня не разорит». Мы поставили по доллару, и я опять продул, партии 4 или 5, а может больше. Закий брался дрожащими руками, словно сильно нервничал, а в промежутках то и дело вытирал платком ладони, как будто они вспотели.
«Да, что-то я сегодня не в ударе. Как насчет 5 долларов? Я так скорее отыграюсь и приглашу вас выпить».
«Ну хорошо, это ведь дружеская игра, мне ваши деньги не нужны. Давайте по 5 и на том покончим».
Я проиграл еще 4 или 5 партий и держался так, словно у меня грудная жаба или еще какие-то хвори. Как будто я вот-вот отдам концы. «Послушайте, у меня хватает ума сообразить, где мой класс, а где повыше. Давайте сыграем по 25, чтобы я мог быстро отыграться, и пойдем, наконец, выпьем».
«Это для меня многовато».
«Да бросьте, вы ведь уже мои деньги ставите, разве нет?»
«Ну ладно, хорошо. Давайте по 25.
И вот тогда-то я заиграл по-настоящему. Клал такие шары, что позавидовал бы любой чемпион. Я играл от 3 бортов, боковики у меня выходили классные. Мячи прямо летали вокруг стола, а еще я заказал перескок и сделал. Мой соперник бил так, что слепому впору. Мазал, посылал в лузу биток, путал лузы и даже ни разу не заказал дуплета. А когда мы закончили... У него остались и мои 250 монет, и часы за 3 доллара, которые я купил, чтобы знать, когда поджидать Кору на рынке. Я игрок хороший, это точно, но бываю ты получше.
«Эй, Фрэнк!»
Это был Грек. Я только вышел из бильярдной, а он уже спешил ко мне через улицу.
«Ну, Фрэнк, мошенник эдакий, куда ж ты удрал? И как раз, когда я зашиб голову, и мне нужна помощь».
Мы обменялись рукопожатием. У Ника все еще была забинтована голова, и взгляд слегка блуждал, но выглядел он франтом. Новый костюм, фиолетовый галстук, черная шляпа на бекрень, коричневые туфли, на животе золотая цепочка от часов, в руке большая сигара.
«А, Ник, старина, ну как здоровье?»
«Я отлично, прям как новенький. А вот ты почему удрал? Я на тебя здорово разозлился, мошенник ты эдакий».
«А ты же меня знаешь, Ник. Я чуть поживу на одном месте и опять бродить».
«Ну ты и нашел время бродить. А чем теперь занят?» «Да ладно, брось. Ничем ты не занят, мошенник эдакий. Знаю я тебя. Пошли со мной. Пока покупаю мясо, все тебе и расскажу».
«А ты один?»
«Ну вот скажешь, что же. А кто же будет управляться в мотеле, если ты удрал? Конечно, я тут один. Мы скоро только по одному теперь и ездим. Один поехал, другому приходится работать».
«Ну что ж, пошли». Примерно час Ник закупал мясо и непрерывно рассказывал, как у него треснул череп. И врачи сроду не видали такой трещины. И как туго ему пришлось с помощниками, которых после меня было двое, и одного он уволил на следующий же день, а другой сам свалил через 3 дня, прихватив все денежки из кассы. Он бы все отдал, только бы я вернулся.
«Знаешь, Фрэнк, мы завтра едем в Санта-Барбару, я и Кора. Черт, нам ведь нужно изредка убираться, а? Хотим посмотреть там фиесту, а ты... Поехали с нами. Как тебе? Поедем вместе, потолкуем насчет того, чтобы тебе вернуться ко мне работать. Хочешь на фиесту в Санта-Барбаре?»
Фиеста — традиционный народный праздник, проводимый в странах Латинской Америки и Испании.
«Я слыхал, там неплохо».
«Девушки, музыка, танцы прямо на улицах, шикарно. Поехали, Фрэнк, а?»
«Даже не знаю».
«Укора серчает, если узнает, что я тебя встретил и не привез. Она хоть перед тобой и задается, но знает, что парень ты хороший. Поехали все втроем. Здорово повеселимся».
«Окей. Раз уж она не против, договорились». В закусочной сидело 10 человек, а Кора была в кухне, спешно мыла тарелки, чтобы хватило для всех заказов.
«Эй, Кора, ну гляди, кого я привел».
«Надо же. И откуда он взялся?»
«Увидал его сегодня в Глендейле. Он едет с нами в Санта-Барбару».
«Привет, Кора. И как вы?»
«Давненько вас тут не было».
Кора вытерла руку и протянула мне, и я пожал. Ладонь у нее все же была скользкая. Она понесла заказы, а мы с Ником сели. Обычно он помогал ей управляться в зале, однако теперь ему не терпелось что-то мне показать. Это оказался большой альбом, на первую страницу которого Ник поместил свой сертификат гражданства, потом свидетельство о браке, потом лицензию на ведение бизнеса в Лос-Анджелесе. Еще было его фото в греческой военной форме, фотографии его и Коры в день свадьбы и целая куча газетных вырезок, посвященных несчастному случаю. Притом писали там не столько про Ника, сколько про кошку. Впрочем, говорилось, что его привезли в больницу в Глендейле и что он поправится. Только в местной греческой газете про Ника написали больше, чем про кошку, и поместили его фото той поры, когда он работал официантом. Еще в альбоме были рентгеновские снимки. Где-то 30, потому что их делали каждый день, проверяли, как идет выздоровление. Ник вырезал страницы в виде рамок, вложил снимки и заклеил, чтобы можно было смотреть их на свет. За снимками шли погашенные счета из больницы и аптеки. Этот удар по черепушке, хотите верить, хотите нет, обошелся ему ровным счетом в $322.
«Здорово, а?»
«Ха, шикарно. Все так нарядненько».
«Я, правда, тут еще не доделал. Раскрашу в красный, синий и белый. Гляди».
Ник показал мне разрисованные всякой разноцветной ерундой странички. Там были завитушки, раскрашенные красным, белым и синим. Над сертификатом гражданства он изобразил 2 американских флага и орла. Над своей воинской фотографией — скрещенные греческие флаги и еще одного орла, а над брачным свидетельством — 2 голубков на ветке. Что нарисовать на других страницах, он еще не придумал. Я посоветовал изобразить над газетными вырезками кошку, и чтобы от хвоста у ней летели красные, белые и синие искры. Ему это понравилось. Однако мою идею насчет индюка на странице с лицензией, держащего плакатик «Сегодня распродажа», Ник не оценил, но объяснять ему не стоило. Я наконец-то понял, почему он так разоделся и важничает, не подает сам еду, как раньше. Он получил травму черепа. А такая штука есть далеко не у каждого олуха. Он как итальянец, когда тот откроет аптеку. Стоит макароннику заиметь бумажку с надписью «фармацевт» и красной печатью, он тут же напяливает серый костюм и жилетку с черным кантом и ходит весь такой важный. Не досуг ему и пилюль-то готовить, не говоря уж о фруктовой воде. Вот этот грек потому же расфуфырился. В его жизни случилось важное событие. Только перед ужином я застал Кору одну. Ник пошел умываться, а мы были в кухне.
«Ты обо мне думала, Кора?»
«Конечно. Не могла же я сразу тебя забыть».
«Я много о тебе думал. Как ты тут?»
«Я? Отлично».
«Я несколько раз звонил, но трубку брал он, и я побоялся с ним говорить. Я тут немного подзаработал».
«Ну надо же. Я рада, что у тебя налаживается».
«Заработал, а потом потерял. Думал, мы сможем начать бизнес».
«Кто бы знал, куда деваются деньги».
«Кора, а ты правда обо мне вспоминала?»
«Конечно».
«А по тебе не скажешь. Так себя ведешь».
«По-моему, я веду себя как надо».
«А поцелуя для меня не найдется?»
«Скоро садимся ужинать. Если собираешься умыться, не теряй времени».
И так постоянно. Целый вечер она меня не замечала. Ник притащил свое сладкое вино и спел ему песен, и мы сидели втроем. А Кора держалась так, будто я просто бывший работник, которого она и толком не помнит. Такого возвращения домой врагу не пожелаешь. Настало время идти спать. Они поднялись к себе, а я вышел во двор. Подумать. Остаться здесь и попробовать начать с ней снова. Или свалить и постараться ее забыть. Я немного прогулялся. Не знаю, долго ли ходил и далеко ли ушел, однако чуть погодя услыхал, как они ругаются. Я быстро пошел обратно. Кора вопила как бешеная, что я должен уйти. Ник мямлил, что лучше мне остаться и работать. Пытался ее утихомирить, а она все кричала. В моей комнате, где, как она думала, я был, я бы все отлично слышал, но и на улицу доносилось немало. Вдруг все прекратилось. Я тихонько прошел в кухню, стоял там и слушал, но так как был весь на взводе, то слышал только, как стучит мое собственное сердце. Бум-бум, бум-бум. Странный звук, подумал я, и тут же понял, что рядом бьется еще одно сердце. Я включил свет. Кора стояла в кухне, одетая в красный шелковый халатик, бледная как мел, с длинным тонким ножом в руке, и смотрела на меня. Я протянул руку и забрал нож. Она заговорила шепотом, похожим больше на змеиное шипение.
«Зачем тебе понадобилось возвращаться?»
«Я не мог иначе».
«Ничего подобного. Я бы перетерпела, забыла бы тебя, а тебе приспичило вернуться. Тебе, будь ты проклят, приспичило вернуться».
«Что ты собиралась перетерпеть?»
«То, для чего он сделал альбом. Он хочет показывать его своим детям, и теперь их ему подавай. Хочет ребенка прямо сейчас».
«Почему же ты не ушла со мной?»
«А зачем мне идти с тобой? Чтобы ночевать в товарных вагонах? Чего ради идти? Скажи!»
Я не мог ответить. Я думал про свои 250 монет, но какой смысл хвастаться, что вчера у меня были деньги, а сегодня их нет, потому что мне захотелось выиграть еще?
«Ты беспутный, совершенно беспутный. Ну и почему ты не убрался и не оставил меня в покое, а опять сюда явился? Ну почему ты от меня не отвяжешься?»
«Ну, послушай, насчет детей запудри ему мозги, а тем временем попробуем что-нибудь придумать. Да, я беспутный, но я люблю тебя, Кора, клянусь».
«Клянешься? А что делаешь? Он везет меня в Санта-Барбару, я должна согласиться на ребенка, а ты едешь с нами. Будешь ночевать в том же отеле, где и мы. Ехать с нами в одной машине. Ты просто...»
Она замолчала, и мы уставились друг на друга. Втроем в одной машине мы оба сообразили, к чему это может привести. Потихоньку мы придвигались все ближе, пока не соприкоснулись.
«Господи, Фрэнк, неужели нет другого пути?»
«Есть, а как же? Ты только что собиралась воткнуть в него нож».
«Нет, Фрэнк, не в него, в себя».
«Кора, так уж суждено. Мы пробовали по-другому».
«Не могу, чтобы дети у меня были сальными греками. Просто не могу. Я готова родить только от тебя. Жаль, что ты такой никчемный. Ты славный, но никчемный.
Никчемный? Зато люблю тебя.
И я тебя люблю.
Запудри ему мозги хотя бы на одну эту ночь.
Ладно, Фрэнк, на одну ночь.